Я вас категорически приветствую. Сергей, представься, пожалуйста.
Сергей Алиев, город Екатеринбург. Приехал поговорить.
Чем занимаешься?
В данный момент, то есть, я являюсь учредителем первого в России, первого международного позитивного информационного портала. То есть я организовал 3 года назад, назвал его нравственностью, девиз портала «Нравственность общества. Национальное достояние России». То есть это было 3 года назад организовано. Целью этого портала было возродить и укрепить нравственно-патриотический дух среди жителей России посредством интернета.
И что ты для этого делаешь? Ну, то есть вот у нас телевизор, он укрепляет в нас безнравственность в основном. А ты что делаешь?
Ну, конечно, делаем мы, что можем по нашим силам. Но вот. Значит, на портале есть 60 рубрик.
Вот. Много.
Там есть разнопланово, есть патриотические рубрики, есть детские рубрики, есть рубрики для семьи и так далее.
То есть, чем наполняешь?
Наполняю светлым прошлым, например, наши хорошие советские фильмы. Если это детские рубрики, например, рубрика рубрика детские сказки, там «В гостях у сказки» мы сделали полный сбор. Если это, например, история спорта, рубрика о спорте, то там мы выложили сейчас воспоминания об Олимпиаде 80. Угу. То есть то светлое, хорошее, что было в недавнем нашем прошлом. Людей это цепляет, то есть если это поколение старшее, то есть оно смотрит, ну, некоторые считают, вот, ну, и достаточно большое количество за 3 года отзывов, что это лучший нравственный ресурс на сегодняшний день в СМИ, в интернет-пространстве. Почему? Потому что там я слежу за цензурой, чтобы не было совершенно никакой грязи.
А что ты подразумеваешь под грязью?
Под грязью все то, что развращает.
Например?
Ну, например, то, что человека делает более низменным, более животным, инстинктивно живущим.
Конкретизируй.
Есть белое, есть черное. Ну, например. Ну, например, есть рубрика у меня, да, «Добрые дела». Это ключевая рубрика. Вот я рассказываю в этой рубрике про людей, которые в наше время творят дела милосердия. Вот мы рассказали про татарина, который живет в городе Казань, Руслан его зовут. Он собрал 12 брошенных бомжей в своем доме вместе с женой, у него ребенок. Вот, и они у него живут, он им дал работу какую-то, трудятся. И просто у меня у самого были в свое время трудности в молодости. Я, выйдя из этой дыры, то есть памятуя об этом, решил помочь. Вот, то есть там рассказали про женщину, которая в Китае, сейчас она работает на протяжении 40 лет, собирает сборщица мусора, и 29 детей собрала на помойке и усыновила. То есть, ну, там вообще там более 500 историй на сегодняшний день различных. То есть основная задача какая? Показать, что мы же еще в недавнем прошлом были человек человеку брат. Правильно? Ну, еще буквально 25 лет назад. То есть нам массово начали синдром милиционера насаживать. Вокруг преступники, бойся, каждый человек волк.
Ты же бывший милиционер, ну, неужели ты так думаешь? Нет?
Вот. Но по этой причине, то есть я для себя определился, что нужно насадить по мере своих сил и возможностей человек человеку, брат обратно. Вот. Ну, получается ли это? Знаешь, вода камень точит, надо что-то делать. Если ничего не делать, то ничего не получится.
То есть это вот ты там собираешь истории, ну, я бы сказал так, про подвижников, да? Потому что
их полно.
Рядовой гражданин 12 бомжей у себя не поселит.
Знаешь как, если жить, конечно, своим маленьким микромиром, то кажется, что сильно людей, которые творят добрые дела, их нет. У меня соседка вот по дому, да, у тещи, она 2 горемык таких бомжей кормит уже на протяжении 6 лет. Просто жалко их. Они в подвале живут. Говорит, ну, к себе я не могу взять, у меня однокомнатная квартира. Кормит жалко. Я знаю человека в Москве, вот, например, у меня близкий друг. Вообще для меня это эталон. Ну, вообще, да, вот как раз подвижник из подвижников, можно сказать. Он глубоко верующий православный человек, я тоже маломальски верующий. Вот, мы с ним познакомились на Афоне. Значит,
это где?
Это в Греции, Святая гора Афон, да. Угу. Полуостров есть, вот, туда приезжает монашеская республика, как Ватикан у католиков, а у православных Афон. Так вот, он, значит, когда я приехал, потом его друзья мне рассказали, значит, ситуация такая. У него, он был в Белоруссии, у Лукашенко правой рукой по экономике. Угу. Потом вышел конфликт, ему пришлось уехать 12 лет назад. В Москве его сразу подобрали, он топ-менеджер в крупной компании управляющей. То есть заработная плата, ну, порядка, на тот момент была, он мне так сказал, порядка 2-3,5 миллионов рублей в месяц. То есть, ну, неплохо. Он не может купить себе квартиру на протяжении этого времени.
Почему?
Потому что он содержит детский дом на 120 человек. То есть он себе оставляет денег ровно же на то, чтобы снять квартиру. Ну, дом он снимает. Uh-huh. Купить машину, потому что необходимо. Несколько дорогих костюмов, потому что необходимо по работе. Все. И оставляет 2000 долларов на семью. У него жена, ребенок. Вот пока такие люди есть, Россия будет жить. Таких людей много, просто их не показывают.
Почему не показывают, как считаешь?
Ну, потому что кому нужна сильная Россия? Если мы будем снова сильны. Сила в чем? Сила, когда мы вместе, когда мы ядро. Нас разъединили 24 года назад по частям, там, на 15 республик, да, то есть мы сейчас каждый сам по себе. Еще там буквально в 84 году, когда я ребенком ездил с отцом, я метис, у меня отец азербайджанец, мать русская, притом отец военный офицер. Человек, ну, я поискать еще нужно таких патриотов России, как мой отец. Uh-huh. Вот, то есть он, будучи майором, в 91 году развал, когда 92 год был, ему предложили замминистра МВД Азербайджана. Он отказался. Вот я там не смогу уже, я русский. Вот. Так вот, мы ездили в 84 году в Азербайджан, мы проезжали все республики, мы везде были братьями. Никто не говорил, вы там русские, или азербайджанцы, или хохлы, или армяне. Притом я вот сейчас вернулся с Бреста, брал семью свою в Брестскую крепость, я обещал сыну на 70-летие показать вот перед Новым годом. Приехали в Брест, походили так, ну, поплакали. Так вот, там просто мне, чтобы там была такая стена Аллея Славы, да, где фамилии. И рядом фамилии, значит, рядом фамилия азербайджанца, рядом фамилия армянина, рядом фамилия русского, рядом фамилия украинца. И я вот думаю, знали бы они, когда они здесь умирали, что их внуки, правнуки будут друг друга убивать.
Угадать такое не может никто, к сожалению. А сам ты что делаешь?
Ну, сейчас я организовал, то есть у меня дальше больше, то есть вижу, что ситуация непростая в России. Полтора года назад, когда у нас был проведен закон у латышей, по-моему, литовцев об однополых браках.
Ну, это же повсеместно теперь, в так называемых цивилизованных
странах. Ну, это все-таки бывший соцлагерь, это наши республики, тут ближе некуда. Вот, ко мне подошел сын средний, он такой, у меня мужик уже, в 10 лет, но он мужик, потому что я его немножко по-другому воспитываю мужчиной. Вот, он подошел, говорит, тять. Потом, кстати, он мне обращается не папа, папа – это итальянское слово, а тять – это наша русская, исконно русская. Вот, тять говорит, что-то надо делать. Я говорю, что с ним случилось? У бабушки был, а я ему рассказал буквально за полгода до этого, что, ну, вот есть такое явление, вот. То есть, я, ну, много что он о жизни знает. И говорит, а и что? Говорит, ну, так надо что-то делать. Я посидел, помолился, думаю, а что делать? Помолился, я принял решение, организовал автопробег из Екатеринбурга в Москву, 7 городов было там. Екатеринбург, Челябинск, Уфа, и так до Москвы мы доехали. То есть три машины за свой счет мы взяли, арендовали, вот, наклеили большие надписи. Значит, на первой машине было написано «Родись на Руси», «Живи на Руси», «Умри за Русь». На второй было написано «Нравственность общества, национальное достояние России». Не «Газпром», кстати, не «Газ», как у нас «Газпром» говорит, что «Газ» является национальным достоянием. Нет, нравственность и духовность. Благодаря этому мы победили в 41-м, если бы все не были. Вот. И на третьей было написано «Вместе возродим нравственную Россию». Вот, выехали на главную машину, я поставил мощный громкоговоритель, вот, и записал ролик. В Екатеринбурге у нас есть народный артист России Валентин Воронин. И вот у него голос, ну, отчасти похож на Левитана, ну, постарались сделать. Конечно, не один в один, но все-таки. Мелодия была такая, «Вставай, страна огромная», и он голосом таким низким, этот ролик есть, кстати, у нас на портале, могут посмотреть. Значит, он вещает, возродим нравственную Россию, нравственность и общее национальное достояние России, вместе возродим нравственную Россию. И между вот этими роликами вот, шли наши песни, где-то порядка 40 песен, «Катюша», «Это день победы», «Ах ты, степь широкая» и так далее. То есть мы поставили и поехали. Все, то есть как у нас была программа? Мы из Екатеринбурга выехали, желающие присоединялись по пути. Ну вот, и вереницы, значит, заезжали в город. Днем я встречался со СМИ, потом ехал к главе администрации, общались. Просто я пытался донести очень простую вещь. Вот, и это как раз был, когда у нас после русской весны подъем духа. Ситуация начала меняться, как мы думали, надолго и навсегда. Вот, ну и решил я организовать, чтобы поддержать вот, нашего руководителя, ну и самому не оплошать.
И каков результат с твоей точки зрения?
В регионах отличный. Главы слышали на 5. То есть, ну, вообще ключевой, я ко всем свой подход подбирал. Вот. Значит, СМИ освещали, то есть со всеми телеканалами показывали все, что я говорил. Вот, то есть не вырезая, без вопросов. Главы администрации, у меня были такие, в общем-то, слова подготовлены. Если сегодня промолчим, то завтра наши сыновья будут выходить замуж, а дочери жениться, как на цивилизованном Западе. Когда мне пытались там сказать, да у нас не будет такого, я говорю, ребят, 20 лет назад мы могли представить, что такой уровень будет наркомании, пьянства, разврата. Мы сидели в 91-м, ну, я был там подростком, я ничего не мог сделать. Но мой там... старшее поколение, скажем так, отцов и дедов, промолчали. Это диверсия? Диверсия против Советского Союза на тот момент. Сейчас то же самое идет против России. Никто же не скрывает, что они пытаются нас развалить на много маленьких-маленьких вот, деревень карликовых государств.
А тебе не кажется, что это, ну, скажем так, объективный процесс? Да, то есть вот при советской власти была статья уголовная за мужеложество, а потом ее отменили. Типа, да, твоя задница – это твое дело, и никто к тебе в постель не полезет. Не лезет, да. Статьи нет. Ну, следующий, так сказать, логичный шаг. Ну, давайте, у вас там какие-то вопросы. Ну, семья – это ж про экономику в основном. Это вопрос там собственности, денег, кому наследство оставлять. И может быть, это логично?
Нет. Да нет, просто рука руку моет. Надо ж, прекрасно же понятно, что они все такие, те, кто это продвигает, все главы правительств, там, как бы, они не скрывают многие сейчас, это президент Литвы, по-моему, да, там у них, сейчас лесбиянка, или Латвии, она не скрывает этого, то есть она открыта.
Я не знаю.
Я знаю. Ну, мне считают, да, на президента Литвы или Латвии, я не знаю, какой из этих двух стран, то есть она не скрывает этого. Сейчас вот, я сейчас был, сейчас у вас шел, Элтон Джон приезжает к вам. На кого вы идете? На извращенца? Вы просто, вы представьте его личную интимную жизнь, вот так вот, на секундочку, как он живет и с кем он живет. И после этого на следующий день пойти на его концерт. Вообще, у меня в голове не укладывается, вот как можно после этого на такого идти. То есть человек извращенец. Это у нас была либо уголовная ответственность, либо психическое заболевание. Но если это уголовное, значит, посадить. Что же, как педофилия
приравнивалась. Ну, большинство же тихие все равно. То есть они там заняты друг другом, а никуда не лезут. А права у них, по всей видимости, должны быть такие же.
У меня вот ребята людей приехали с Америки, когда вот началась там эта волна. Они из Калифорнии сбежали, там, потому что просто там не тихие они, они очень агрессивные. Они более чем агрессивные. То есть, нет. Мы просто сидим, но когда сейчас начинают говорить, да у нас этого не будет, я могу рассказать случай. У меня сейчас приехали знакомые из Челябинска. Мальчик, сын пришел со школы 14-летний, говорит. Два парня у них в классе целовались. Надо же, ну почему, мы прекрасно понимаем. Ну, вот передача есть такая, «Наша Раша», да?
Угу.
Есть такая замечательная. Угу. Вот. Как у нас «Раша» переводится?
В России?
Нет, это с английского. А с еврейского?
Не знаю.
Не знаете? «Раша» переводится, ударение на второй слог. «Раша». «Злодей». На иврите, при том там есть три формы злодеяния. Первый злодей – это неумышленный. Как бы такая, ну, невинный, то есть не знающий, что он злодей, да, то есть это как бы вторая более тяжелая там против человека, а третья это богоборец, злодей-богоборец.
Угу.
Так вот, когда называют великую Россию «наша Раша», «Раша», пускай «Раша», и, ну, а почему для меня, например, как бы, ну, естественным стоит вопрос, а почему, как можно назвать великую Русь, Россию-матушку таким поганым словом?
Знаешь, юмористическая передача, нет?
Можно же размыть, вот благодаря вот этому юмору размываются любые нравственно-патриотические нормы. То есть можно вот так вот и семью, и отца высмеивается в этих передачах, там высмеивается. Честный гаишник, кстати, очень хороший образ там. А у меня, могу рассказать, сосед по дому, где я живу, угу, не берет взяток, работая в ГАИ. Там закрытый город рядом находится, Новоуральск. Угу. Вот, там непалочная система, то есть там палки не нужно. Угу. Все, там они следят за порядком. Он получал 13 тысяч рублей в месяц. Почему, я знаю. Я его помогал продуктами. У него трое детей, жена.
Uh-huh.
А жена работает в детском доме музыкальным работником. Все, он бывший ОМОНовец. Приехал, устроился в ГАИ. 45 лет, слава. Я говорю, и что, вот тебе дают? Дают. А ты что? А я, говорит, подумаю, дома жрать нечего. И еще больше злюсь. Я говорю, я сейчас морду дам, убери деньги. Моя задача, говорит, не замараться.
Ну, ты же понимаешь, что паршивая овца все стадо портит. Достаточно пары дегенератов, чтобы и про всех остальных думали, что они такие.
На самом деле мы понимаем, что во всех остальных случаях, к сожалению, в большинстве случаев, по России-матушке, но я больше не знаю сотрудников ГАИ, вот, которые живут так.
Поэтому у нас здесь... есть пример тут недалеко. Ну, сосед из ГАИ, у него 3 автомобиля Scania, здоровенные по 70 тысяч долларов каждый, неплохо себя чувствует. Грузовики.
У каждого своя, видимо, мера нравственности, что она ему позволяет, что она ему не позволяет.
Ну, а вот с Элтонами Джонами. Ты считаешь, что таких нельзя пускать в Россию и показывать нельзя? Главный инструмент промывания мозгов – это телевизор, все идет через телевизор. В страну не пускать,
концерты что, не устраивать. У нас что, мало, что ли? Ну, хорошо. У нас что, мало своих хороших, талантливых? Ну, у нас и своих-то сейчас, по-моему, хороших и талантливых особо. И вот Игоря Растеряева особо не показывают по центральным телеканалам. Ну, или показывают, хотели бы показывать под определенным углом, распиарить, раскрутить его. Ну, надо же, я же знаю некоторых из продюсеров центральных СМИ. Ну, как бы пришлось познакомиться. Ну, там мораль-то, она далеко не русская.
Ну, и в первую очередь интересует скандальность. Достаточно посмотреть любое ток-шоу, где все орут, визжат. Считается, что зрителя привлекает в первую очередь скандальность.
People have it. Притом, заметьте, оба слова people, английское, have it, хавать. Вот, то есть, это отождествление России с кем. То есть, нас с кем отождествляет. Вопрос ведь не в том, что они делают, а как мы на это реагируем. Вот мы сидим и смотрим. Ну, развращают, ну и развращают. Ну, нас развратили. Мы уже развращены объективно. Ну, поколение, например, за 40 и старше. Уже развращено. Развратили поколение за 25, например, да, вот 93% разводов. А сейчас новое поколение, оно уже будет все мужики с мужиками, бабы с бабами. По одной простой причине. Рожать не надо. А раз рожать не надо, тогда и воспитывать не надо. По ночам никто орать не будет. Взял сразу себе из детского дома 7-летнего и покойно. И живешь себе в свое удовольствие.
Можно и не брать.
Можно одному и не брать даже, да. Лучше. Ну, и до этого дойдет, да. Потому что идет этот процесс деградации. Просто на самом деле я результатом вижу только одно. То есть, как человек православный, вразумление, оно идет, как всегда у нас, если почитать книги Ветхого Завета исторические, всегда наказание идет в виде войны. То, что будет война, вот то, что сейчас происходит, сейчас у нас вот здесь, мне говорили на Афоне старца еще 8 лет назад, с какой страны начнется, как будут развиваться события, что будет дальше, я знаю, просто не буду пугать. Вот. Но мы выиграем в этой войне только в одном случае. Если мы будем как кулак.
Они же должны знать, кто победит, нет? Если они знают, когда начнется.
А там всегда есть два варианта. Господь над волей не стоит человека. И всегда есть два варианта. И можно отменить. И пророчества отменялись, как у пророка Ионы было в Ветхом Завете. Пророчество менялось. Но люди-то сейчас, мы идем, четко мы идем в никуда. То есть Запад уже пришел. Греки сейчас 3 недели назад приняли закон. Греки – православная страна. Все, кроме России сейчас объективно. Ну, кто еще есть? Сербы под ними. Ну, весь мир под ними. Их либо боятся, либо просто не имеют права голоса что-то сказать.
Тут... Ну, а ты вот православный, да? А у православных, как известно, нет миссионерства. Люди сами должны приходить в православие. А вот пацаны в каком-нибудь ИГИЛе... Организация, запрещенная на территории Российской Федерации. А они все время с автоматами, военно-прикладное дело туда-сюда. А у нас при церквях есть кружки военно-прикладного дела? Хотя бы рукопашного боя.
Ну, рукопашного боя есть, потому что я сам тренировал детей. Начнем с этого.
А то есть... ты не священник, поди, нет?
Ну, не, ну какой ты? Я мирянин. Вот. Ну, просто я как человек православный, дед, ты же говоришь об этом. То есть, да, я организовал, у нас был при храме клуб «Илья Муромец». Я детишек тренировал. Вот. Я, кстати, могу заметить, я до этого тренировал еще до крещения 3 года в детском доме детей. То есть, свой счет купили там, договорились, кстати, для музыкально одаренных детей был. Вот, договорились с директором, я купил полностью там с другом мешки боксерские, все, лапы.
Музыкально одаренные дети немножко боксировали, да?
Они боксировали, будь здоров. На самом деле, детдомовский гораздо мне ближе, у меня у самого 2 приемных. Вот. Я с 96-го года с этими карапузами. Вот. Там и по бомболюгам лазил. Их. Они там... Старшему сыну у меня 26. Я ему как-то говорю, слушай, Русь, а мне 18 было, когда я его забирал. Я говорю, слушай, Русь, ты крыс ел? Ну, вот, ел, конечно. Я говорю, и какие по вкусу-то хоть? Ну, как собаки. Вот. Поэтому там свой мир, 4 миллиона беспризорных детей в России сейчас. 4 миллиона. Каждый бы хотя бы по одному взял, было бы, слава богу. Мы его сейчас Кольку взяли 2,5 года назад. Нам позвонили, ребенка продали во Францию. Ну как, официально у нас могут. То есть проплаченные деньги, все, Министерство соцполитики, вот, все, ребенок уходит туда. Ну, в общем, мы говорим, нет, ребенка мы заберем себе, нам такие нужны самому.
А сколько у тебя детей?
Вот, сейчас трое. Официально трое, но...
Сколько из них приемных?
Двое.
Двое?
Двое. Двое. Но сейчас вот мы еще двоих, мальчика и девочку хотели взять. Нам позвонили полгода назад. Все. И уже стали документы собирать, новорожденные, близнецы. Ну, угу. Вот. И они раковые больные, не отдали нам. Не отдали. Хотя мы бы раковые взяли, какая разница.
А ты так не боишься? Родители же разные. Осина не родит апельсина.
Расскажу тебе историю. Так это такой, раз уж вопрос к этому зашел. Угу. Сейчас смотри, вот наш Колька, сейчас Кольке 4,5 года. Вот. Потом тоже интересно, у меня что младший, что старший, отец татарин, мать русская. У обоих так. Вот. Такой строптивый. Так вот, Колька у нас родился от матери наркоманки. Родился наркозависимым. 2 недели был в коме. У него ломки были. Вот. Там список заболеваний, будь здоров. Угу. Вот. Все, мы его забрали. Когда мы его забрали из детского дома, там весь детский дом на ушах от радости ходил, что забрали наконец-то такого ребенка. Да. Да. Вот. Я более вот ребенка. Вот сегодня я сюда в Москву, в Питер летел. Он ко мне ночью пришел. Расцеловал меня. Тятя, ты уезжаешь? Я говорю, да, сынка, расплакался, обнял меня. Вот, он каждое утро просыпается, всех нас целует. Ребенок, ну, просто как солнышко. А вот к вопросу о том, что яблоко от яблони. Значит, летом, в мае месяце этого года, мы пошли купаться. Было холодно, а мы с сыном закаляемся. Угу. Со средним. Вот. Старший, Колька, нос боится воды, даже просто там ножку помочить. Вот, я говорю, ну, Колька, ну, пойдем чуть-чуть, я хоть начну потихоньку обтирать 4 года тебе, Кирилл, я с 2 лет уже среднего сына начинал приучать к снегу, ко всему. Он, нет, ни в какую. Я говорю, ну, ладно, смотри. Мы с Кирюхой заходим в воду, Коля в трусиках бегает в 10 метрах от воды, боится подойти к нам.
Дело в январе?
Дело в мае. В мае. Но вода была такая, она. Для Урала мая – это нормально. Вот, угу. То есть оно, ну, градусов может быть 16-18.
Как у нас февраль, да?
Вот, то есть, ну, снег сошел, ну, нет, ну, градусов 16-18. То есть, ну, некомфортно купаться, угу. То есть, надо сильно заходить без. Вот. Значит, сын у меня, Кирюха, говорит, «Коля, я тону, спаси меня». Коля в 10 метрах от берега, а я вплыл в это время в другом месте. С полного хода бросается в воду. Я только успеваю его схватить, подплыть в это время, пока он бежал. Думаю, его реакцию. У него даже дыхание не переводит, и он только 2 слова говорит. «Тятя, спаси брата! Тятя, спаси брата!» Мы вместе подплываем, берем Кирюху за руку, вытаскиваем на берег.
Молодец какой, а!
Поэтому я в гены не верю. Потому что у меня старший сын, к примеру, второй тоже могу тебе привести, короткий. У меня старший сын, Руська, оказывается, у него есть родной брат. Он не знал. Вот. Но родной брат рос у бабушки. Вот Руслан у меня оторви и выбрось, потому что умер. Он жил с матерью, мать была алкозависимая. Вот. Я умерла у него на руках фактически. Вот. То есть, и у меня такая жизнь была там, с ножиками там. Ну, в общем, так. По лицу видно, что... Хотя умный парнишошка, на 5-ке учился. Вот. Но при этом на улице рос до знакомства со мной. Вот. А старший брат воспитывался в нормальной среде. Один и тот же отец и мать. Интеллектуал, с красным дипломом закончил вуз, топ-менеджер в компании.
Молодец.
2 родных брата. Поэтому, когда говорят про гены, это, видимо, для тех, кто не хочет просто брать детей, находит себе довод такой.
Ну, это, я бы сказал, ты хороший педагог. Как он же, как мартышка, надо, смотрит на тебя,
надо любовь.
Повторяет за,
знаешь,
тобой.
Надо любить просто. Вот я благодарен своему отцу за то, что у меня отец рос... У меня дед вернулся с войны, рано умер, отцу было 6 лет. Он раненый вернулся, взорвался в танке как раз. Вот, во время Отечественной войны. Так вот, отец рос 6 лет один на улице, фактически. И он, это вот свое состояние сиротства, он перенес на всех детей. Я помню, как вот любой ребенок приходил, отец сразу же его за стол садил. Мама там говорила, там, хочешь кушать, не хочешь. А отец всегда ругал, если таки слышал, говорит, любой ребенок кушать хочет, корми давай, не спрашивай. И вот эту любовь к детям, я благодарен отцу, он передал, ну, мне кажется, всем нам, и мне, и сестре, и брату. Вот. То есть у меня нет, для меня нету чужих детей вообще. Я бы хотел научиться всех людей так, относиться так. Но к детям у меня вот без разницы. Вот нету чужих, я не понимаю такого, как может быть ребенок быть чужим.
А давай вернемся чуть-чуть назад. Вот ты учил музыкальных детей немножко боксировать. А ты один такой или у вас таких много?
В православии, знаешь как,
есть я к чему? Извини, опять перебью. Вот ты сказал, что война на пороге. К войне надо готовиться. В первую очередь, это физическая и стрелковая подготовка. Она ведется православными силами?
Скажу тебе откровенно, вот на самом деле главное... Самое главное. Я сейчас был у Александра Невского в Лаврис. Как прилетел, сразу туда поехал. Вот я помню его слова. «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Утверждение не в оружии, а в православии. Наши предки 10 веков жили православной верой, и мы были могучими. Сейчас мы забыли, и нас без войны уничтожают. Фундамента нет, духовность убили – нравственность уничтожили. Сейчас физически мы сами себя пожираем. Поэтому, если будет война на самом деле, мы объективно не готовы к ней, так же, как и, может быть, отчасти в 41-м.
Готовиться-то надо, нет, в 41-м
прежде готовились. Прежде всего, нравственный патриотический дух. Про духовность как бы это высоко пока рановато. Угу. Вот. Но хотя бы нравственный патриотический дух, потому что чем отличается нравственный от духовного? Нравственный человек – помогает только своим, ну, то есть, грубо говоря, своему народу, да, то есть, вот русский русскому там поможет, а духовный человек помогает и врагу, в этом разница. То есть, человек убил мою жену, а я обязан, как православный, когда он освободится, помочь ему в жизни.
Для многих это непреодолимо.
Без Бога этого невозможно вообще, в принципе. Это невозможно, это просто невозможно. В этом разница между человеком. Таких людей я знаю. Я встречал таких людей в православной вере, которые любят врагов. Но я, к сожалению, знаю больше в православной ограде. У меня есть ситуации, когда своих родных отцов в православных семьях, вот отец, мать умерла, отец остался, муж, жена верующие. Отца отдали в дом престарелых. И они себя считают православными.
Ну, это ж рационально. Чего он? Там за ним уход.
Ну, слава Богу. Может быть. Есть такие хорошие слова вот у преподобного вот, старца Паисия Святогорца. Как раз сейчас его все пророчества обсуждают очень сильно в интернете, потому что он говорил, что война с Турцией начнется. Когда турки подбили наш самолет, все начали его вспоминать. Он действительно очень много пророчеств уже сбылись его. И вот он говорил, что с Турцией мы будем воевать. Вот, но победим, кстати, он говорил. Константинополь мы возьмем. Так вот, он говорит такие слова в свое время. Если бы, говорит, современные православные христиане с их современной логикой жили во времена первых христиан, когда гонения были, много убивали, то не было бы ни одного мученика. Мы найдем оправдание всему вообще. Вот всему.
Как говорили в известном фильме, оправдание, как дырка в заднице, есть у каждого. Но все-таки к войне-то готовиться надо.
Надо.
Что православная церковь делает в плане подготовки к войне?
Я же не православная церковь целиком. Я могу тебе как часть православной церкви сказать, что я делаю.
Что ты делаешь?
Вот про себя я могу тебе сказать. Вот, значит, после автопробега, который организовали, вот, значит, на региональном уровне получилось, достучались. То есть там я сказал, стали... Вот, то есть у меня какая была идея? Сказать, чтобы больше по СМИ показывали, то есть, грубо говоря, вот есть эфирная сетка, там из 10 часов в день хотя бы 2-3 часа уделять патриотическим фильмам. Там, не знаю, там, «Они сражались за Родину», там, «Баллада о солдате» и так далее. То есть, чтобы дух поднимался. Притом, кстати, там вот в регионах, в Башкирии, в Татарстане, там с патриотизмом порядок полный. Там гораздо ситуация лучше.
Ну, чем... безобразие это все в больших городах.
Да, то есть вот уже ближе к Новгороду, там уже сложнее. Но про Москву и говорить. То есть в Москве приехал РНТВ, вот, отсняли весь материал, я им рассказал, там распинался полчаса о том, что давайте возрождать, давайте укреплять. Ни слова, все вырезали про меня. Просто сказали, крупный автопробег, много машин. Ну, слава богу, хоть машины показали борта.
Ну, если бы ты говорил про жидорептилоидов, тогда бы РЕН-ТВ тебя показало как надо.
Ну, может быть, может быть. Но знаешь как, по крайней мере, на регионах вода камень точит. Вот. Я сейчас даже более того, я могу сказать, что я на Москве как бы определенно поставил жирный крест. То есть там не то чтобы, ну, не могу сказать, что непробиваемые люди, у них нету времени. Даже у хороших людей, к которым я обращался, я говорю, ребят, давайте вместе. Просто люди говорили, прости, нам не до этого. Регионы, они живы. То есть я сейчас потом приведу пример, один из таких очень весомых. Значит, что я организовал? В августе этого года, вот в августе этого года, опять же, у меня вот не дает покоя, что нужно перед событиями народ пробудить от летаргического сна. Вот, я сделал щиты. Вот, значит, щиты, смотри, то есть билборды большие, 5 на 15, вот, в Екатеринбурге, в Симферополе и в Севастополе. В Екатеринбурге, так как я человек православный, вот, закончилась царская Россия в 17 году с убиением царя-батюшки, а в Симферополе, в Севастополе она возродилась, как бы, ну, не она возродилась, но возродился возможность на снова великую Россию, надежда. Вот, то есть поставил щиты, было разделено три категории щитов, я поделил, патриотические, нравственные и духовные. Вот, ну, например, из патриотических, один из моих любимых, «И один в поле воин, если он по-русски скроен», это из словаря Даля. Вот, второй, «Родись на Руси, живи на Руси, умри за Русь». Притом интересно, что в Крыму этот не пропустили. Они говорят, умри за Русь как-то вот, ну вот.
Перебор.
Да, что-то вы. Я говорю, подождите, а что я должен? Не умирай за Россию, надо было написать, правильно? А что я должен? Да, я готов умереть за Русь. А что, это плохой призыв, что ли? Ну, это призыв к смерти. Я говорю, это не призыв к смерти. Это призыв к тому, чтобы защитить ценой своей жизни свое отечество. Я говорю, вы когда вешаете, нет, цензура не пройдет. Я говорю, вы знаете, когда вы вешаете развратную девку, у вас цензура проходит. А вы думаете обо мне, вот о человеке, который будет проходить со своим сыном, и как его своему сыну объяснять? А я его пытаюсь воспитать в чистоте. Вот для вас чистота тела ничего не значит, а души тем более. А для меня значит. Я воспитываю так, как меня воспитывали, потому что я помню слова, у меня дед старообрядец по матери, а он говорил всегда, невеста от слова не ведать. Если, говорит, она не ведала мужика, то она невеста. А если ведала, то она ведьма. И белый цвет могла одевать только невеста.
Угу.
Все. Я так воспитан на этом фундаменте. Да, я свою сестренку младшую. В 23 года она приходила домой перед замужеством в 10 часов вечера. У нее был жених. И муж сказал, спаси Господи за воспитание. И хороший брак сейчас. Но муж бы на ней не женился, если бы она гуляла, курила, выпивала.
Но этот требовательный муж не женился бы.
Да, проблема в нас, мужиках, согласен. Если бы ему бы сказали, ты куришь, иди гуляй.
А как ты считаешь, вот эти билборды, они какое-то воздействие на сознание оказывают?
Смотря про что, я могу конкретизировать. Угу. Вот, например, у нас есть билборд, мы делаем около женских консультаций.
Угу.
«Избавитесь от зачатого, не избавитесь от убитого. Сохраните дитя». У меня уже 4 случая присылали женщины, которые сказали спасибо. Мы отказались вот за 5 месяцев. Да? Я не знаю, конечно, может их больше. Может быть больше. То есть 4 человека, может быть это будущие Суворовы, может Пожарские, может Минины. Ну просто какая разница. Простые рабочие, колхозники, люди, сохраненные жизни. Значит, я уже не зря что-то сделал за эти 5 месяцев. Это конкретизирую конкретного. Например, ну, я знаю, что вот у меня один знакомый сделал щит такой, посвятил своей дочери около школы. Девушке, не забывайте, вы честь матери, авторитет брата, репутация народа. И поставил прямо около школы. Дети выходят, все. Но дети спрашивают у мамы, мама, что это значит, хоть объясни. Потому что мамы, а мамы сами не знают, потому что мамам 30 с небольшим, и они тоже провели свою молодость.
Им это чуждо.
Вот. И проводят на самом деле. То есть, ну и что мы, что греха таить, мы же не в другом мире живем. Синоним русской девушки сейчас, женщины, в Турции, в Египте, доступная Наташа. Это наши женщины, которые 70-80 лет назад, когда... У нас тайное донесение, наверное, знаешь это, когда было тайное донесение Геббельсу, главного врача на фронте, что 93% девушек в возрасте до 24 лет – девственницы. Страну с таким уровнем нравственности победить невозможно. Это говорилось про русских девушек. И сейчас. Ну, потому что никому ничего не важно. Прежде всего, конечно, все идет от родителей. Если отец не смотрит, во сколько ее дочка приходит домой, я, честно говоря, ну, честно, я этого не понимаю по определению. Для меня это вообще не понять никак. То есть, как может девушка гулять допоздна, и ни отцу, ни старшему брату дела нет. И когда мне говорят, ну, это, наверное, у тебя по отцу, ты азербайджанец. Я говорю, что вы рассказываете, ребят? У меня и по матери старообрядческие там тоже будь здоров. Что, вы хотите мне сказать, что в 19 веке или в 20-м, даже до 50-х годов, можно было вот так шарахаться, что ли, по улицам? Вы хотя бы даже просто фильмы наши-то посмотрите старые.
Я тебе больше скажу. При советской власти детям младше 14 лет до 21 часа гулять можно было. За все остальное можно было оказаться в околотке в ближайшем, потому что подростку нечего делать на улице.
Ну, в Краснодарском крае, кстати, так. И я, честно говоря, с этим абсолютно согласен.
Аналогично. Хоть что-то.
Вот и все. Но что, ну, человек, хорошо, мы с одной стороны говорим о том, что с тобой, да, что да, ну, допустим, до 21 часа они гуляют. В 21 час она пришла домой, папа сидит за компьютером, смотрит в социальных сетях свое, мама свое, дочка сидит свое. Но только это свое-то какое? Может, порнографию смотрит, может, разврат, может, какой-нибудь фильм. Совершенно неважно родителям сейчас воспитание своих детей. Когда мы сейчас говорим там вот у нас про Украину, что там вот у них зомбированные мозги. А у нас еще не зомбированные, что ли?
Да то же самое абсолютно.
Три вопроса. Вот самый простой даже вопрос задаешь, один вопрос точнее. У любой вот 10 мам вопрос следующий. Пап, что вы хотите видеть в своих детях? Что вы хотите дать? Первое, говорят, 100% из 100 – образование.
Угу.
Я говорю, ладно. А вы знаете, какой вообще вот у Николая Сербский святитель, величайший святитель 20 века, которого в свое время, когда Сербию завоевывали немцы, его в первую очередь взяли в плен и посадили в концлагерь Дахау как идейного лидера. Он говорил, человек образованный происходит от слова «образ». Если человек сохранил образ, Богом ему данный, он образован. А если он очень много знает, но при этом развращен, он всего лишь развращенный интеллектуал. Поэтому нужно как бы различать вот эти вещи. Я когда учился в ВУЗе и видел наших девчонок, которые на первом курсе поступали к пятому курсу, вот, в рот посмотришь, пол увидишь, мы говорили в таких случаях. Вот. По этой причине, то есть, ну и вопрос, а зачем мне нужна такая дочь, которая выйдет с дипломом о высшем образовании, но при этом вот такая. Да пускай она лучше будет дома. Потому что у меня отец всегда говорил, лучшая карьера женщины – это многодетная мать, любящая мужа. Я более счастливых женщин не встречал. Другое дело, что нужно найти мужа такого, который бы ее бы не гнобил, что он там ее кормит, поет и так далее. Тут проблемы две на самом деле. То есть у нас ее сейчас мужики измельчали, и женщины стали самостоятельными на этом фоне. Конечно, оно приятно жить самой для себя. То есть я не хочу, я хочу быть независимой даже с вот самого. Тут, ну, это вообще, на самом деле, тривиально и просто можно объяснять. Я хочу быть независимой. Любая же сейчас говорит.
Угу.
Я говорю, подожди, от кого независима? От мужа? Я говорю, ты независима от мужа посредством чего? Я работаю. То есть ты зависима от начальника. Почему? Я говорю, ну как, если он тебе не будет платить, и ты его не будешь слушаться, например, да? Он тебя уволит, вся зарплата хорошая. Ты от него зависишь. То есть тебе лучше быть зависимой от нелюбимого человека, чем быть зависимой от любимого.
Ну, я значит, не такой уж и любимый.
А значит, не такой и любимый, скорее всего.
Раз от него хочется.
Но это как раз к вопросу о том, что, ну, это же откуда это формируется, телевидение. Зомбоящик делает свое дело. Я же понимаю прекрасно. Человеку просто формирует сознание, он мыслит. Он не может мыслить вне рамок данного поля. Он не может выйти за это.
А вот такой вопрос. Вот у тебя про Русь. А кто такие для тебя русские?
Знаешь, у Федора Михайловича Достоевского есть хорошие слова. Очень замечательные. Русский, он говорит, никто. А какой? Братьев Карамазовых. И как дверь прилагается к косяку, так и русский прилагается ко Христу. И дальше он добавляет. Русский человек без православия – дрянь, а не человек.
Федор Михайлович был жесток в оценках.
Я считаю, ну посмотри современное общество, отец. Ну, надо же, давай вот на себя будем смотреть. Вот как мы живем, честно, вот так вот. Нравственны ли мы? Порядочны ли мы? Понимаешь, как бы, ну, интеллектуально развиты. Ну и что? Интеллектуальный подлец, который, война начнется вот сейчас, он не пойдет. У меня вот сейчас работает, вот, ну, не буду говорить, кто сотрудник один, да, компьютерщик.
Угу.
Вот. Ну, он, ну, подлец. Необязательный, непорядочный, но интеллектуал.
Но и считает это разумным выбором.
Он нормой считает это, да. Абсолютно. То есть ему не объяснишь.
Да.
Если так ему, он, ему не 18 лет, ему уже за 30.
Но вопрос я немножко не про это. Россия страна многонациональная, а вот ты все про русских, про русских. А с остальными как быть?
Я тебе, вот чтобы было понятно, для меня понятие русский, это, еще раз, это наднациональное качество. Вот как у нас Багратион, Багратионе. Mm-hmm. Да, то есть Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, русский – это качество, это жертвенность. Если человек, вот когда спрашиваешь человека, это русский? Да, русский. А что это значит? Ну, у меня фамилия Петров. Я говорю, ну и что? У тебя флаг английский. Ты русский, так ты носи русский флаг. Я не видел ни одного англичанина, который бы носил русские флаги. У меня, например, дети не носят символику. Я сейчас в Севастополе с сыном был, когда вот автопробег, вторую часть мы организовывали. Я нашел ему футболку, куртку такую. Я русский. На всю спину и спереди. Он ее носит круглый год. Ему нравится и мне. Очень такая сильная. Ну, вот. Я сам ношу такую. Вот у меня даже, я сейчас в Лавре был, в Троице Сергиевой как раз. Вот Дмитрий Донской. Кстати, к вопросу о том, что любимые у меня слова, одни из самых любимых Дмитрия Донского. Лучше честная смерть, чем позорная жизнь. Так вот, мы 24 года сейчас, на сегодняшний день, жили позорной жизнью. Позорнейшей вообще.
А вот ты детей воспитываешь, я так понимаю, не только своих, угу. Но еще и больше чужих берешь, да?
Да.
Каких?
Ну, вообще мы 5 лет назад с женой приняли такое решение, чтобы что-то доброе сделать, построили дом, пока деньги были, вот построили дом и стали брать из неблагополучных семей детей. Но так как дом был не завершен, официально усыновлять их нельзя было.
Угу. Вот. Там это как-то связано с наличием жилья?
Да, конечно, напрямую связано с наличием жилья. Тогда сейчас проще стало, тогда было сложнее. Вот. И, в общем, получилось так, что у нас прослышали, рядом монастырь есть. Вот. В монастырь приезжали неблагополучные элементы общества, и они, монастырь стал их перенаправлять к нам. Угу. То есть, таким образом у меня стало жить 29 горе-мык.
Детей?
Вот. Нет. И детей было 6. Остальные были несколько, были пьяницы, ну, с алкогольной зависимостью, наркозависимых много. Потом ребята были, кто после Чечни, ну, вот контуженные ребята были, тоже мы. Ну, вот, в общем, брали мы всех, кто-то после тюрьмы был, вот брали всех.
Взрослых?
Разных. Были 14-летние, там, допустим, родители не могли справиться с дочерью, объективно не могли. 14 лет она уже пошла в разнос, нам... Вот, попросили, она у нас пожила месяц, ей понравилось, она осталась. У нас свой дом, там русские печки, 6-метровая огромная, на втором этаже печь, на ней спать сверху лежанки. На первом этаже печь, там прям в печи мы готовим внутри, козы там подоить. То есть в принципе, это натуральное хозяйство.
Феодальное хозяйство, все
ну,
свое,
да? Все свое, да, участок
как
там большой. Как
подводная лодка, да?
Да, участок там большой, 6 гектаров.
Поэтому и чем они занимаются? Они там трудятся, сельским трудом заняты?
Ну, видишь, так как я жил в монастыре долгое время, то есть у меня все-таки, вот, прежде всякого благого дела, вот, это молитва. То есть молитва чудо творит. Объективно Бог может изменить человека. Потому что когда тебе приходит наркоман, которому 36 лет, и он в своей жизни, кроме того, что воровал, ничего не делал, то есть это невозможно ему своими силами помочь. Просто невозможно. Вот. Там несколько составляющих. То есть один из способов реабилитации, который вот так мне на сердце Господь положил, я брал инвалида, и за этим инвалидом наркоман ухаживал. То есть здесь получается таким образом, что человек как бы эгоист, начинает испытывать сострадание к другому. Вообще у меня сейчас желание, я хочу построить еще 2 дома, на самом деле один дом конкретно под инвалидов, потому что я не могу брать лежачих инвалидов. У меня жилые этажи, 2-й и 3-й. А на первом этаже у меня большая трапезная и храм. То есть там я просто разместить их не смогу, лежачих. Вот. Я хочу сделать прям вровень с землей вот, дом на 10 келей, ну, на 10 комнат. Так вот, в миру. Вот. И брать лежачих инвалидов, раковых больных даже, чтобы их за них их дохаживали, наркоманы, вот эта вот категория людей. Потом, почему именно наркоманов делаю акцент? Они очень эгоистичные люди. То есть они, в принципе, не привыкли хоть как-то думать о другом человеке. И люди, я тебе скажу, вот, например, у меня Александр вот, жил порядка года. У него отец очень богатый человек, в Испании сейчас живет. Он его дважды очень серьезно обманул, и он от него отказался. Притом, ну, фактически он там его подставил по криминалу там, с одной крупной компанией по металлу. Вот. И просто уже отец сказал, все, я на тебе, живи своей жизнью самостоятельной. Вот. И он с наркотиками, меня там ниже, никому не нужно. И вот ко мне он пришел. То есть человека более как бы эгоистичного надо еще поискать. Когда он от меня уехал через год, он, во-первых, мало того, что не пошел какую-то искать высокую работу там, по деньгам, он нашел небольшую грузчиком, что ли, устроился, нашел семью, где муж болен туберкулезом, вот, постоянно лечится, жена и двое детей, и помогал им деньгами. То есть продукты покупал, там еще там свой дом у них. Вот, и вот так вот трудился. То есть, если бы не было этих примеров, я бы, конечно, давно бы бросил бы это все. Люди, на самом деле, я вот одно могу сказать твердо, вот что я заметил, меня что больше всего, почему, наверное, я и верю в то, что Россия воскреснет. Вот как бы мы ни загрязнились, да, вот внешне кажется, ну все, труба дела, уже вот человек полный, негде ему печать ставить. Вот полгода человека любовью согрел, человек меняется в корне. Вообще, то есть преображается. И поэтому наше качество, главное качество русского человека, насколько мы низко падаем, настолько высоко мы должны взлететь. Но при условии, к сожалению, как вот Игорь Стрелков, сейчас, когда мы с ним встречались, сказал, к сожалению, пока гром не грянет, мы не перекрестимся. Вот, видимо, объединяющим фактором для нас будет война. Но пойми, чтобы взять в руки оружие, надо, чтобы это желание было взять. На Донбассе, например, там воевали за 40 и старше в основном. Вот знаменитое это, когда Игорь выступил по Славянску, как будто что никто не хотел идти воевать. Он говорит, я женщин возьму. Не хотели идти, после этого только пошли. Но у него все равно, пока в основном старшее поколение, то есть более молодежь, она привыкла вот воевать, ну, в виртуальном мире. Там можно и убить, и самому умереть, там не больно. А в реальном бою, то есть положить, к вопросу о том, что значит быть русским, положить душу свою за други своя. Если ты готов умереть за свое отечество, ты русский. Притом неважно, кто ты по фамилии. Если нет, то ну какой ты русский? Если ты там смотришь там, на Америку, у тебя окей, любимая пища Макдональдс. Ну, может быть, по фамилии, ты, но по менталитету ты уже не русский человек.
А возвращаясь к наркоманам, такой циничный вопрос. А ты статистику какую-нибудь ведешь? Там, рецидивы, возврат к наркомании. Как часто такое
из
случается?
Ребят... Сейчас скажу процентное соотношение. Может быть, 20% возвращается. Было около 200 человек за 2,5 года, вот последние. Более 200 человек в общей сложности. Всего всех, имею в виду. Просто у нас дом на 30 человек рассчитан. Кто-то полгода поживет, кто-то 3 месяца. Вот кому-то вообще изначально. Но вообще одно из условий, то есть я беру только тех людей, которые добровольно хотят. Не так, что у нас просто бывает, там привезут, мама, ну возьмите вы его. Я говорю, поймите, он уйдет завтра. Он завтра уйдет. Не вольник, он не богомольник.
Вот а бери, ты не бери. Практикуешь там наручниками койки, нет?
Смысла в этом нет. У меня были ситуации, когда братья борзели. И приходилось с любовью их воспитывать. У нас есть такое понятие, с любовью по печени. Вот, то есть помолившись.
Бить, но по-христиански.
По-христиански, да, с любовью. Люди, кстати, не обижаются. Я серьезно, на полном серьезе я говорю знаю, это, да. Потому что, ну, если, например, ребенок там 14-летний, ему даже не 14-12-летний, там можно по попе пошлепать, да его. Ну, ты же не будешь, перед тобой стоит уже мужик. И который, ну, объективно там серьезно очень напросячил. Вот. И что в этой ситуации? Вот. И он пьяный там начинает и кидается на всех. Ну и что мне сейчас в этой ситуации делать? Помолишься, там, раз замечание, два, три, но потом уже дашь. Никогда не обижались, кстати. Вообще ни разу не обижались. Всегда еще потом благодарили. Потому что делаешь действительно, ну, и желание помочь. Ты переживаешь за них. Вот. Они, кстати, тоже интересно, они очень ценят. Вот у меня жили благополучные люди, православные. Такие приходили, им понравилось, устрой пожить. Самые неблагодарные. Это православные. Те, которые всю обрядовую часть соблюдают, по выходным в храм ходят, все у них. А вот эти горемыки они ценят. Это к вопросу о том, кстати, вот я в детском доме тренировал детей, мне гораздо ближе было. Эти дети, которые выстрадали много, они ценят доброе слово, вот там, поцелуй. Вот, и вообще, то есть они все ценят. То есть они тебе. Они как собаки потом тебе преданы становятся. А когда я тренировал вот православный клуб, там были домашние дети.
Угу.
Совершенно. То есть, ну. Ну, они дети и дети, то есть они, которые избалованы, горе не видели, избалованы и совершенно другое. То есть вот то удовлетворение, которое я получал в детском доме детей, оно несравнимо ни с чем было по сравнению вот с этим, поэтому...
А вот у тебя там 29 человек, огромный дом, а администрация как-нибудь помогает, не помогает?
Помогает.
Тоже никому не надо?
Помогает, не гадили бы.
Вот, уже хорошо, да.
Вот, значит, позвонили однажды мне несколько лет назад... Семья пьющая в соседней деревне. Папа, мама пьет, двое детей. Детей избивают. Вот, три дня уже дети не ели.
Угу.
Приедьте, заберите. Я приехал, забрал. На следующий день звонил глава администрации. это вы приехали за детьми?
Выкрал, да.
Я говорю, да. А кто вам разрешал? Я говорю, в смысле, вся деревня на ушах, приехал черный тонированный джип, забрал детей, непонятно куда. Я говорю, ну что вы рассказываете сказки? Все знают, где я живу, кто я такой. Чего вы басни рассказываете? Почему вы у нас не спросили? Я говорю, вообще кто такая-то? Родители есть, родители не против. Все. Через полтора часа приехала уже милиция.
Угу.
Все. Уголовное дело по поводу того, что детишек украли.
Чем закончилось?
Ну, благо, я тоже сам ведь сотрудник, поэтому угу. немножко так... Ну, вообще, у меня была такая позиция первое время, как бы, как толстовец я был, непротивление злу. Угу. Вот. На самом деле, это безобразнейшая вещь. Вот. На примере детей, кстати, в детском доме могу сказать, вот у меня было как. Я приходил в детский дом, они хоть и музыкально одаренные были, на самом деле, это были такие оторви и выбрось. Притом там старшее поколение 17-18 было.
Угу.
Не такие дерзкие. То есть, я как делал? Я выбирал старших, говорю, так, парни, я бью одной левой, вы три человека бьете меня там со всех. Все, всех потихонечку там легко так поднадавал, но так, чтобы крепко было. У них уважение появилось. Сильный, значит, уважаем. Начали уважать, и потом аккуратно им начинаешь насаждать что-то доброе и светлое. Аналогичная ситуация, к сожалению, со взрослыми, вот, людьми, которые жили рядом с нами в деревне. Вот. То есть, пока ты, я просто уже в какой-то момент не выдержал,
угу.
седалищный нерв не надломил
угу.
там, некоторым.
Угу.
Только после этого, но сначала я был христианин православный, вот сначала вот ровно был, потом ровно стал там страшным разбойником, там, вот, который занимается рукоприкладством. Или-или. Угу. Третьего не дано. Притом у нас было так, что ко мне в дом приходили деревенские дети. Угу. Я тренировал их по боксу, футбол с ними играл. Ну и потихонечку, когда они кушали у нас, оставались, я им читал какие-то военно-исторические книги. Там про Суворова, про Александра Невского. То есть я все равно считаю, что фундамент – это именно история России, Руси. Если человек когда-то имеет фундамент, то он уже имеет будущее. Человек, не знающий прошлого, не может иметь будущего. Вот. Все. Проходит время. Смотрю, раз одного нету. Я говорю, а где Сашка? Его мама не отпустила. А что не отпустила? А сказала... Вы какие-то непонятные, там не пьете, ничего не делаете. Вот. У вас, наверное, секта. Все. Ну, благо, потом стали отпускать, как бы. Вот. Просто детям было идти до меня 2 километра. Мы живем рядом с лесом, там, с заповедником, а деревня немножко в стороне. И им до нас нужно было идти. То есть тогда еще нужно было детей приучить, чтобы они приходили. Просто так они же не будут. Ну а так, ну, были там ситуации такие, что разные были ситуации. Скорбно, глядя на людей. Вот. Как святые отцы говорили, в последние времена монахи будут как миряне, а миряне как бесы. Потому что бесы в себе греха не видят. Вот мы вот так же живем. То есть я, честно говоря, современные действия людей не понимаю иногда подчас. За эту главу администрации даже взять там. Потом еще были ситуации. Там ситуация, там можно целую книгу написать.
А вот местные жители эти, с которыми ты воспитательную работу проводил. Вот я бы, как советский крестьянин, крайне отрицательно отнесся к тому, что ты возле меня построил огромный дом, в котором живут 30 бомжей, наркоманов, не пойми кого.
Ну и когда взяли, вот это,
кстати, никак.
Я понял. Значит, тоже для меня, когда я туда приехал, такие розовые очки, думаю, сейчас я расскажу вот, мужикам, какое доброе дело задумал, буду для них примером, они тоже детей наберут. В общем, так, вот, первопроходец. Взял местных мужиков дом строить.
Угу.
Говорю,
это вот этот, в котором ты сейчас живешь, да?
Да, ага. Да. Я говорю, мужики, говорю, просьба следующая. Дом строится для детишек. Хочу усыновить 30 детей.
Угу.
Ради бога, стройте на совесть. Не делайте тяп-ляп, потому что будут жить дети.
Мужики позиционируют себя верующими, нет?
Нет.
По-разному? Какой?
Нет, абсолютно. Нет. Позиционируют себя деревенскими мужиками.
Угу.
Вот я даже не знаю. То есть я, грубо говоря, спросил, кто работяги. Мне сказали, работяги, вот там есть вот эти. Я пошел к ним, да и все. То есть я их знать не знал.
Uh-huh.
Вот, деревенские мужики, как бы я вроде из города приехал в деревню, по определению думаю, ну, народ должен быть чище, проще, добрее. Вот поэтому по доброте им тоже по своей, вот, не скрывая, сказал, для чего строится дом. Да и даже мысли не было задней скрывать. Я не собирался ничего еще. Наоборот, доброе вроде начинание, все должны поддержать. Вот. Значит, приезжаю через неделю, мне там говорит один. А ты знаешь, что в магазине бумажка лежит, сбор подписей против строительства твоего детского дома? Я говорю, в смысле? Ну, тут местный депутат один, а там депутат рядом живет, он в округе, у него там дача. Он всех подбил, сейчас собирают подписи против строительства. Притом мне в лицо никто не сказал, так за спиной все. Я говорю, а цель-то какая вообще, смысл, почему? Но они говорят, что деревня у нас спокойная, тупиковая, место заповедник, там охота хорошая. А тут приедут дети, которые будут воровайки, и их спокойная жизнь на этом закончится. Я говорю, передайте им, не нужно по себе людей судить. Если они сами воруют и грабят свое, там колхоз, совхоз, не знаю. Вот такое отношение.
Честно, дом-то все равно построил.
Ну, что ж не построит.
Сам достраивал или они?
Ну, нет, не они.
Не они?
Узбеков я взял. Замечательных узбеков. К вопросу о том, кстати, к вопросу о национальном, о чем мы разговаривали до этого, да? Вот смотри, вот какой момент. Вот строили у меня узбеки. Притом условия я всегда, для меня очень важный момент, никогда не выделять людей вот по такому принципу, там эти работяги, значит, это второй сорт, там они там, нет. Ели мы всегда за одним столом, все вместе, раз в неделю плов им, все, то есть как бы, ну, хорошие, добрые отношения человеческие. Я не знаю, ну, я поступал так, как я обычно поступаю. Для них это, потом уже они сказали, что для них это было как бы впервой. То есть, видимо, к ним так не относились раньше.
Да.
Вот. И у нас очень добрые отношения с одним из них сложились. Вот. Зафар его зовут, притом он со мной потом в монастырь даже ездил, ему было очень интересно все о православии. Он уехал в Узбекистан. Уехал в Узбекистан, а у нас в Екатеринбурге владыка Викентий, правящий архиерей, вот его тоже отправили в Узбекистан из Екатеринбурга, он сейчас в митрополии. Я с владыкой в добрых отношениях, позвонил, говорю, владыка, благословите, я приеду вас навещу. Говорю, да, приезжай, буду рад. Я вылетел, и Зафара просто предупредил, говорю, Зафар, я через пару дней к вам приеду, вот. Ну, если вдруг будет возможность, ну, вдруг, приезжай, но там 1200 километров ехать.
Не близко.
Мягко говоря. Он меня приехал в аэропорт встретил. На машине. Поэтому, ну, надо... Вот мне отец в свое время говорил такую вещь. Не бывает плохих национальностей, бывают плохие люди. Поэтому, когда начинаем там делить, вот это вот, у этого такого цвета заднее место, у этого такого, вот, а ты на душу посмотри. Ты на душу посмотри. У меня в свое время, я достаточно так, ну... воспитывался, у меня дед всегда говорил, он говорит, я тебя научу на собак лаять. Вот такой был всегда прямолинейный, наша берет вся морда в края. Поэтому он всегда говорил, сынок, запомни одну простую вещь. Можно смотреть человеку в глаза, а можно в анус. И кто что хочет, тот то и видит. Вот поэтому мы сидим и пытаемся в любом человеке найти, простите, дерьмо. Но у каждого человека есть что-то доброе и хорошее, просто надо раскопать в нем.
Ну, подобное ищет, подобное.
Подобное, все верно. Абсолютно правильно. Но поэтому человек и сидит в интернете, вот там, и выискивает дерьмецо, потому что уже потребность в этом ковыряться. Понимаете? Но это уже патология. Вообще-то мы больные так-то. Если так откровенно, мы больные люди.
Бесспорно. Ну, а вот на все, что ты делаешь, нужны деньги. Невозможно в нашем мире без денег обойтись. Ты все строго на свои делаешь или как?
Такая больная тема, я тебе скажу.
Как у всех.
Вот. Знаешь как? Вот вроде бы, да, я делаю для всех. Точнее, для всех и даже отчасти, можно сказать, за всех. То есть, в принципе, вот я как-то вот такое сравнение привел. Я говорю, вот есть мать, она больная. Она не выдержала одному брату, просто сказал другу, когда обратился тоже за помощью. Денег не хватало. Я говорю, вот есть мать, она больная. У нее есть много детей. Но у каждого из детей есть куча дел и отговорок не заниматься матерью. Один из всех говорит, слушайте, ну ладно, вы не хотите, давайте я попробую матери помочь, буду о ней заботиться, все. Ну хотя бы на лекарства давайте скиньтесь. Говорит, ну тебе надо, ты занимайся, да. Ты зарабатывай. Он говорит, ну ладно, хоть займите в долг. Некоторые заняли. Спасибо большое им за это. Вот. Поэтому было так вообще, то есть автопробег посчитали, сумма там 6 нулями. Вот, у меня там часть только этой суммы есть. Обзвонил друзей, еще 20% смог наковырять. Все, остальное занял. Приехал, потом 3 месяца это отдавал. Отдавал, второй автопробег в Крыму организовали, такая ситуация. Но со счетами сейчас вообще это постоянная основа. То есть со счетами мы каждый месяц ставим счеты. Это, грубо говоря, постоянно все, что зарабатываешь и не зарабатываешь. То есть, я благодарен, то есть мне повезло с женой, другая бы уже выгнала. За 1,5 года я продал все, что можно.
Ну, я не к тому, чтобы ты там с этого дела озолотился, но деньги-то нужны, тупо нужны. Есть ли у тебя некий ресурс для сбора онных. Куда мы можем направить людей, которые хотели бы тебе помочь?
Есть такое? Мне помогать, вот самый главный момент какой? Вообще, на самом деле, я в помощи не нуждаюсь.
Если говорить,
я вот, нет, на самом деле, это очень важный момент. Согласен. Потому что многие думают, что они мне дают деньги. Вот кто дает, они почему-то считают, что вот они дали. Просто был такой один разговор с одним. Вот, ну, я же дал там тебе на счеты 30 тысяч. Я говорю, подожди, отец. Ты дал только деньги. Договаривался я с этими счетами. Угу. Разрабатывал макеты я. Понимаешь? То есть, согласовывал я. Печатал я сам. Ты просто вот взял и отдал деньги. И все остальное занимался либо я, либо у меня сотрудники. Угу. Просто я делаю то, что должен сделать любой. Мне на самом деле больше нужны были бы не средства, а люди, которые бы рядом были. А объективно я как был вот так один.
Мы не можем остался. До тебя доехать из Питера, Москвы и всякое такое.
И в Питере можно
и
делать.
И там трудиться. Потому а что... деньгами помочь можем. Вот. Есть куда.
Есть, конечно. Вот. То есть, ну, на портале у меня я уже сделал, потому что, ну, не справляюсь. Объективно не справляюсь. Вот, сделал на портале, значит, во всех рубриках я указал, что в связи с тем, что требуется средства, обращаясь ко всем за помощью, и указал карту, там, Сбербанковская карта, угу. На эту карту люди отправляют. Отправляют, но поймите, то есть мне на самом деле, если люди готовы сами, просто я упрощаю жизнь людям.
Есть адрес, куда ехать, вот. На тебя нападать.
Даже если мы говорим, вот два момента, смотри, если у человека есть возник интерес просто помочь финансово, угу. Набирает в Яндексе, в Гугле, два слова всего. Первый портал. Появляется в верхней строке первый международный позитивный информационный портал. Угу. Все, заходит туда. Это вот мое детище, которое я делал. То есть люди могут и пользоваться порталом. На самом деле портал очень хороший, правда. Может быть, он там с точки зрения профессиональности говорят, что он как-то сделан вот не так. Я говорю, знаете, ребят, вот я знаю одно. Я делал, вот мне мелким вордовским шрифтом на белом фоне. Может быть, это профессионально и качественно. Мне некомфортно. Мне нравится, чтобы легко читалось. То есть, например, ну вот у меня шапка 60 рубрик, да, все говорят мне, профессионалы, они говорят, вот должны быть только заголовки, а под заголовки должны кликаешь, выходят. Я говорю, а вот мне как боксеру это неудобно. Я забываю через 2 секунды. У меня 9 сотрясений головного мозга, я забываю сразу же. Поэтому мне удобно, вверху написано «патриотические» и 6 рубрик дальше. Написано «детские рубрики», 6 рубрик снизу. Все ясно и понятно. Зашел в рубрику, там настолько, ну, настолько примитивный портал. Но я могу четко сказать, что портал, скажем так, поколение, которое воспитано на продерже, там, на различных таких вещах, у них деструктивное сознание. Угу. Им там мелодия звучит на главной странице. Такая приятная, нам нравится. Вот я опросил более 2000 человек.
Это бесит, когда мелодия звучит.
Да, вот это вот, да. Вот самое, что интересно. Вот мы же делали опрос, прежде, когда запускали все, 2000 человек. Из 2000 человек, то есть, кому понравилось, 1325, возраст, 40 и старше. Угу. Значит, кому не понравилось, 220 там, человек, возраст средний до 25 лет. Угу. Но второй вопрос задавался. Если убрать мелодию и сделать, как вы хотите, будете ли вы пользователями портала? То есть, интересен ли вам контент? Нет. Я говорю, так а зачем это переделать? Вам это не интересно. Вам не интересна нравственность, вам не интересно красивое там сочетание. По моему мнению и по мнению тех людей, которые меня окружают, портал очень красивый. Не потому, что я его делал. Нет. Я на самом деле, ну... Вот. Я не умею это. И на 3 года назад я электронную почту не умел отправлять, когда начал. Просто мне сказали, я на фонд приехал, старт сказали, делай. Надо, чтобы было в противовес грязи нравственное СМИ, которое в свое время должно было бы стать образцом. Угу. Вот как, к чему стремиться? Потому что я тебе могу четко сказать, что снимаются сейчас очень хорошие мультфильмы, кстати, хорошие именно. Не вот которые там «Тугарин змей», где там непонятно что. Вот. А именно хорошие мультфильмы, там, сейчас я уже не помню название. А, ну вот, например, казахи сняли. «Крепкие духом, сильный духом крепче стены». Смотрел, да? Uh-huh. Силище, а не мультфильм. Просто силище. Вот. Ну и таких мультфильмов много. Но они не пойдут никогда по центральным СМИ. России не нужна сильная. Не России. Центральным СМИ не нужна сильная. Основной заказчик – Госдеп. Там на 10 новостей 9 должно быть плохими новостями.
Ну, есть интернет. Сделай сам, в конце концов. Вот мы с тобой сидим, беседуем. Мы ж не на ОРТ беседуем, а ролик там, ну, я не знаю, там, ну, 50-100 тысяч человек посмотрят. Все равно ж много. Хоть как-то надо копать, хоть что-то
знаешь
надо
как?
Делать.
Мы с тобой можем... Интернет можно сравнить с помойкой такой, всероссийской, на которой вот мы с тобой пытаемся посадить цветок сейчас. Ну, и дай бог, может быть, произойдет чудо, и из этой помойки превратится оазис.
Ну, как у буддистов, ты же знаешь, что лотос растет из грязи, ну, вот. Но, тем не менее, получается лотос.
Ну, надо отдать должное, например, тому же Китаю, у них там жесткая цензура в интернете. Тоже такая же цензура у узбеков. Вот мы когда говорим про цензуру, все вот у нас такие, все такие толерантные. Вот я всегда удивляюсь толерантности. Вот, поэтому это слово мерзкое. Вот, вы по-русски говорите, говорит, это вера, это терпимость. Я говорю, нет, это безразличие. Когда в соседней квартире избивает там сын свою мать, а я толерантен. Нет, я, мне просто без разницы. Моя хата с краю, пускай избивает, это их проблемы. Поэтому не нужно подменять. Сейчас вообще такая вот эта вот подмена понятия идет за словами, которые никому не понятны. Вот, это свое безразличие. Пускай люди живут, как хотят. Тогда объясни мне одну простую вещь. Что ж тогда нетолерантен, когда вот сверху музыка долбит с утра до вечера вот так, а ты идешь и там стучишься, почему там у вас долбит музыка, потому что тебе плохо жить. Так ты конченый эгоист, который кроме, извини, себя ничего в этом мире и не любит. Я, говорит, однолюб, люблю себя. Тебя ни Россию не любишь, ни семью не любишь, никого. Ты определись просто, да, кто ты есть. Но если, ну не знаю, мне кажется, что вот если бы, ну не знаю, с такими ощущениями мировоззрением, удивительно вообще, что мы еще вот до 4 года прожили. А про войну и говорить объективно нечего. То есть мы вот с состоянием общества, которое сейчас есть, в 41-м мы бы, наверное, бы, извини, какой Ленинград мы бы сдали бы за сколько? Сразу бы пришли бы и сказали, берите, вы немцы, мы вас любим.
Когда война-то будет? Что говорят, даты есть?
Даты. Всем нужны даты. Ну. Вот что смысл говорить даты? Скоро. Вот. То, что она бы в том году, вот военные, я разговаривал с ребятами в Минобороне, они удивились, что мы в 15-м не вступили. Все были уверены, что... Но мы должны были с турками. Мы же сглотнули. Объективно это начало. То есть нам... Вот просто многие люди, как правильно говорит Игорь тоже, вот я смотрел когда интервью у тебя с Игорем Ивановичем, он говорит, что сейчас с аналитикой этот народ, мягко говоря, не дружит. Но если мы понимаем, то есть туркам дан зеленый свет на начало войны с Россией. Все. Они все равно ее начнут. Хохлы начнут с одной стороны. Поэтому мне на самом деле слово «Украина» не нравится. Это не Украина, это русские люди. Поэтому когда говорят, пускай мы москали, и меня не поворачивается, если говорить слово «украинец». Вы русские люди. Какие вы украинцы? И никогда не было для русского человека, вот у меня, допустим, друзья есть, этот вопрос я тоже сказал, хохол, да? У меня все друзья с украинскими фамилиями, если так можно сказать, с малорусскими, они все говорят, я хохол.
Да, ну, потому что никогда не было оскорбительным
словом. И никогда, да и к себе там, да, мы москали, но это было всегда. Просто проблема-то не у нас, а проблема там, значит, у них проблема по отношению. Ну, хорошо, вы младший братья, а что быть плохого быть младшим братом? Вот я в семье не старший, и что, я комплексую? Нет, я знаю свое место. И я горжусь, что я средний, а не старший или не младший. И в этом у меня нет, я от этого не стал менее самодостаточным. То же самое, ну, Украина хорошо или Белоруссия. Мы одна семья, мы одно целое. Киевская Русь была. Кого делите? Це Европа. Братья, какая це Европа? Вас там кто любит, а кто там вам ждет? Вы с немцами, ваши деды с немцами воевали, а вы к ним сейчас рветесь, друзья.
Неужели просто они воевали с немцами? Многие воевали за немцев.
Ну, мало воевали за немцев все-таки.
Естественно, мало. Но опять-таки,
мы сейчас говорим все-таки не о западенцах, да? Мы все-таки говорим о большей части Украины, которые люди были, ну, русского мира. То есть так оболванились. Вот, и до сих пор вот это происходит очень печально. Не знаю, война.
Какие перспективы? Что же нам делать-то? Вот конкретно ты, чего ты советуешь делать нам сейчас? Русским людям.
Русским людям.
За что хвататься, куда бежать?
Что я тебе скажу на сей счет. Вот я, кроме всего прочего, являюсь автором фильмов.
Так.
Вот. Я создал 6 фильмов.
Про что?
Про что? Один из них называется «Собор афонских старцев призыв к покаянию. Но в интернете его все выложили под названием, он такой достаточно известный стал, называется «Собор Афонские старцы, когда будет Третья мировая война». То есть 1,5 года назад я уехал на Афон, проехал по тем старцам, которые, я не знаю, знаешь ты этот случай или нет, скандальный был. Когда Янукович приехал на Афон в 2012 году, ему эти старцы сказали, что из-за того, что вы пришли к власти как православный, а оказались последним вором, в 2014 году вы лишитесь всего и власти в том числе. Он после этого охрану себе увеличил. Это в СМИ, это можно даже в интернете посмотреть. Это опубликовали эти СМИ региональные, то есть светские, светские СМИ Украины. И обсуждали в 2012 году, в 2013 году обсуждали, и вот ждали 2014 года. Он лишился. Я вот к этим старцам поехал и спросил их, вот что нам ожидать. Пускай люди посмотрят фильм, там я все говорю. Притом фильмы все создаются таким образом, создавались, что они делались для людей неверующих, либо маловерующих. То есть не с уклоном на вот там людей, которые образованы, духовные и так далее. Нет, простым языком, очень простым. Советую всем посмотреть фильм «Духовник». Советую всем посмотреть. Это фильм про священника в России. Сделан, опять же, для людей, которые в Бога, можно даже сказать, не верят. Про священника в Екатеринбурге. Под Екатеринбургом есть батюшка. Его считают очень высокой духовной жизнью. Ну, посмотрите сами. В фильме показаны разные люди, в том числе и известные люди, которые являются его, ну, называются духовными чадами. Там Паша Дацук, наш хоккеист, капитан сборной России по хоккею, вот, если знаешь его. Вот. Разные там люди совершенно. Фильм очень хороший. Очень. Первый фильм, там две части, «Обитель веры и любви» и «Духовник». Я советую посмотреть. И там продолжение фильмов, всего 6 фильмов. В этих фильмах я говорю о том, что нужно делать. Просто это долго будет сейчас объяснение. Без Бога, не дав... если по-простому, вот ты атеист, правильно, в Бога не веришь. Вот, но тоже вера.
А отсутствие волос – это шевелюра,
вот,
да?
Шевелюра, да. Ну как, одни верят в Бога, другие не верят в Бога. Вот. Поэтому, ну, человек не верит в Бога. По крайней мере, с человеком, который не верит в Бога, общаться гораздо легче. Потому что это точка зрения, которую можно переубедить, и он становится верующим. У меня таких много, кстати, случаев. Гораздо сложнее с номинальными православными. Да, я верю, но я живу, как живу. Как Господь Евангелие говорит, лучше быть холодным или горячим, чем теплохладным. Вот. И у нас у большинства, ну да, я крестик ношу на груди. Кстати, один из слоганов, который мы сделали около храмов, повесили: на груди крестик, а в душе нолик. Щиты, билборды.
Хорошо, да.
Ну, такой он, да, цепляющий.
Во многом напоминает былых коммунистов, которые на партсобраниях все голосовали за, а потом разбегались воровать.
Да, мы сейчас же везде, во всех сферах общества практически. Врачи приходят в городах для того, чтобы свой карман набить. Там военные, ну, частично военные, кстати, много порядочных, слава богу, еще сохранилось, тоже какие-то свои там интересы. Про милицию там и говорить, правоохранительные органы, про госслужбу тем паче. Но на самом деле, то есть, у нас сейчас такое отношение друг к другу, вот рвачей. Там как-то один знакомый автомеханик едет, ругается матом, там просто благим матом. Говорит, что ты ругаешься, я не могу понять. Ты представляешь, меня, говорит, гаишник обул. Там остановил, там взятку. Я говорю, потому что ты нарушил? Нарушил. Ну и что ты ругаешься? Ну, мог бы поменьше взять. Я говорю, ладно, подожди секундочку. Вот, а что это за гаишник-то был? Да, такой-то. Я говорю, так а может ты его пару недель назад так же обул у себя в автосервисе, когда он приехал на своей машине ремонтироваться, а ты ему не ту запчасть засунул. Правильно? Вот и все, вот и друг друга наколпачиваем. Просто, ну вот отношения... Я не знаю, какими словами, у меня нету слов, я матершинными словами не ругаюсь, вот, но слова подобрать, вот, чтобы они могли бы отразить то состояние, вот, что я вижу, и ты при этом ну, ничего объективно не можешь сделать. Ну не мог, точнее, обманываю. Сейчас цепляет, щиты ставятся. Щиты сейчас, при том, знаешь, как интересно, вот перед отъездом сюда позавчера мне написала женщина на электронную почту, Алтайский край, поселок какой-то, немецкий поселок. Вот, хочет у себя в поселке поставить три щита, вот сделать 3 на 2 и повесить куда-то там поселок городского типа 10 тысяч населения. Потом 2 месяца назад рабочий Владимир, он вышел, и я с ним знаком, заочно был, вот вышел на меня, он живет в Кировской области, на свои деньги с главой администрации они скинулись, вот, значит, сделали 1.5 метра на метр щиты. Ну, не щиты, а эти, как они называются-то у нас, сами, сам из самого материала, вот, билборды. И повесили на 8 поселковых административных зданий.
Угу.
То есть, вообще, честно говоря, ну, дожива Россия, делают люди. Просто многие не до конца понимают. Один щит смотрит 300 тысяч человек в городе в большом. Но 300 тысяч увидела, и один в поле воин, если он по-русски скроен. Задумался. Рядом проезжает, у нас есть щит такой. Не думай, что Россия сделала для меня. Думай, что я сделал для России. Кстати, это слова я перефразировал. Это слова Кеннеди.
Да.
На самом деле. Вот. Поэтому, например, нравственность общества, национальное достояние России, это тоже я перефразировал. Это я в Китае увидел. Это у них написано. Общество, как там, китайская, нравственность китайская молодежь, национальное достояние Китая. То есть вот, ну вот, так делаем, так живем. Ну, что-то сам придумал, что какие-то такие, которые особо меня. Ну, и до сих пор сидишь все равно, пытаешься так вот, где-то находишь. Вот, такие, как на груди крестик, как душинолик.
Что я могу сказать? Серьезный ты мужчина. По телефону впечатление было совсем другое. Спасибо тебе за то, что делаешь. Все, кому интересно, кто хочет помочь, без разницы как, приехать лично, помочь деньгами и прочее, вот под роликом реквизиты. Заходите, помогайте. Спасибо, Сергей.
Тебе большое спасибо.
На сегодня все. До новых встреч. Сейчас заткнуться.
Меня заплакал один ведущий на шансон, когда в автопробегом мы ехали. И в конце. У меня два случая были, когда ведущие заплакали. Один раз в Севастополе, девушка. Ну, все зависит от собеседника. Бывает, если вот чувствуешь, что как бы. А бывает же просто, она смотрит на тебя, вот там радио Вести было. А зачем вы этот автопробег организовали? Я говорю, ну то-то. А кто за вами стоит? Я говорю, любовь к России. Кто? Я говорю, любовь к России. И все, она чик, она не может понять, какая вот каша. Вот и все, попробуй ей скажи, донеси. Ну, что делать? Так. Ну, слава богу, я благодарен Богу, у меня мозгов-то, потому что нет из-за бокса. Я в простоте все время говорю. А вот так она. По прямой. И люди как бы это.